Алый фон начал бледнеть, преобразуется на озадаченный оранжевый. «Так он мне просто объяснить не смог», — буркнул он, и в его голосе вместо ярости послышалась обычная человеческая обида. Сидел, ухмылялся, как сытый кот. «Я же не медик, я в этих рентгенах не обязан разбираться». «Не обязаны», — подтвердил я, подтягивая к себе его обходной лист. Рудков поступил непрофессионально. Вместо того, чтобы потратить 2 минуты на объяснение, он потратил время пациента на поход ко мне. И мое время. Но сейчас Рудков испытает на себе мой прием, который лично я называю «рикошет». Выстрелил в меня пациентом? Отлично, получи его обратно. Только моя методика отличается от классического врачебного отфутболивания. Некоторые врачи так перекидываются пациентами, потому что не хотят ими заниматься. Сыхивают на коллег. Я же поступил иначе. Объяснил пациенту то, что должен был рассказать терапевт. И теперь он, полностью проинформированный, вернется к врачу, который и должен им заниматься. А заодно и нанесу ответный удар по терапии. Совмещу приятное с полезным. Я быстро набросал на листе «психически здоров». Рекомендовано разъяснение медицинских процедур лечащим врачом. Держите, Геннадий Петрович. Возвращайтесь к нему и скажите, что психиатр подтвердил вашу вменяемость. И что КТ вы сделаете здесь, в диагностическом отделении, если он соизволит записать вас на очередь. Воронин поднялся, аккуратно взял листок и посмотрел на меня с каким-то новым, почти суеверным уважением. «Спасибо, доктор. Извините, что наорал. Просто достали они. Относятся как к мебели», — выдал он. «Всего вам доброго. Идите к своему доктору», — кивнул я. «И спину берегите». Когда дверь за ним закрылась, я взглянул на Полину. Она уже держала наготове следующую карту. «Психиатр теперь как справочное бюро», — усмехнулся я. 1-0 в нашу пользу, Татьяна Ивановна. Кто там следующий в списке неадекватов? Хотя что-то мне подсказывает, что настоящих неадекватов там будет немного. Тот же Воронин вполне адекватный человек. Просто эмоциональный. И на эмоции его вывели намеренно. Очередь за дверью превратилась в гудящий улей. Но я только вошел во вкус. «Полина Викторовна, заведите отдельный журнал», — бросил я, не отрываясь от очередной карты. «Назовем его? Реестр деонтологических ошибок и диагностической лени. Или просто журнал косяков. Будем записывать каждого направленного к нам пациента». Больные шли плотным строем, и каждый второй оказывался не психически больным, а просто неудобным. Зашел пенсионер, которого прислали из-за навязчивых идей. Выяснилось, что он просто 3 недели просил выписать ему льготный рецепт, который терапевт ленился забить в базу. А он вообще-то по всем документам имел полное право получать это лекарство бесплатно. Оно ему остро необходимо. Следом появилась дама с повышенной тревожностью. Оказалось, что терапевт, на этот раз какая-то протеже коротковой, так напугала ее латинскими терминами в анализах, что женщина не спала 3 ночи. Я пока не знаком с этой специалисткой, но ситуация мне ясна. Врач просто не соизволил объяснить пациентке, что у нее в анализах норма. Но моим фаворитом сегодняшнего дня стал некий Смирнов. Тихий, интеллигентного вида мужчина, которого Рудков прислал с пометкой «Преследование медицинского персонала в нерабочее время». «Доктор, ну я же просто хотел уточнить дозировку», — оправдывался Смирнов, тряся телефоном. «Он мне сам номер дал, а теперь не отвечает. Заблокировал. Я ему в мессенджер пишу, а он меня к вам». Я заносил все это в журнал с дотошностью палача. Терапевты просто сбрасывали мне своих раздражителей, нарушая все, что можно, от врачебной этики до элементарных правил вежливости. Но я уже понял, что могу получить из этого выгоду. Холодный гнев превратился в идеальное оружие. 1-1, Татьяна Ивановна», — прошептал я, ставя жирную точку в очередной карте. «Посмотрим, как вы запоете, когда этот список ляжет на стол главврачу. Правда, пока что я не планирую ничего передавать главному или его заместителям. Достаточно будет поболтать с Капитановым и с самой Каракатицей. Думаю, это отобьет у них желание устраивать мне такие подлянки». Мои мысли прервал резкий звук удара в коридоре. Следом раздался звон перевернутой металлической скамьи и монотонный ор. «Ах ты, симулянт чертов! Я тут с 6 утра занимал, а ты по направлению. Куда прешь, дед?» «У меня экстренная истерапия». Я вскочил. Полина испуганно прижала руки к груди. Судя по звукам, настал тот самый момент, которого и добивалась Каракатица. Мои законные пациенты, которым и так не сладко из-за психических недугов, сошлись в рукопашной с десантом истерапии. Настоящая битва за место у психиатра. «Вызвать охрану?» Гордеева потянулась к телефону. «Нет, не стоит, Полина Викторовна, я уже шагал к выходу. Кажется, пришло время для групповой терапии». Я распахнул дверь. В коридоре стоял такой замес, что даже санитары-близнецы в другом конце холла предпочли забиться в сестринскую. В центре коридора, прямо на перевернутой лавочке, сцепились 2 пенсионерки. Одна в нарядном берете яростно лупила соперницу авоськой с кабачками, выкрикивая что-то про наглость и невежество. Вторая не захотела оставаться в долгу. Вцепилась мертвой хваткой в пальто соперницы и попутно пыталась огреть ее своей сумкой по голове. А сумка, судя по весу, чуть ли не кирпичами набита. В стороне был мой постоянный пациент. Михаил, тихий, добродушный парень с задержкой развития, стоял совершенно потерянным видом. На него накинулся дед в фуражке, который пытался прорваться к моей двери с помощью физической силы и трости. «Да пусти ты, каланча! У меня экстренное!» — короткого сказала, без очереди. Рявкнул старик. Михаил лишь глупо улыбался и пытался обнять деда, что злило ветерана еще сильнее. «Всем стоять!» Мой голос, усиленный за счет эхо коридора, заставил людей остановиться. Толпа на мгновение замерла. Кабачок завис в воздухе, редикюль замер у чьего-то уха. Так я обвел их тяжелым взглядом. «Господа и дамы, а вы сейчас в больнице или на базаре? Товарищ пациент, опустите трость. Это медицинский инструмент, а не кавалерийская пика. Мишка, отойди к окну. Вот так, да? Молодец. Я повернулся к воюющим дамам. Дамы, если вы сейчас же не прекратите этот бой, я выпишу вам обеим направление на принудительную трудотерапию. Полы в коридоре сами себя не помоют. Вам не стыдно? Вы же пример для молодежи. Я знал, куда надавить. Как и всегда. Так он же. Без очереди». Всхлипнула бабуля в берете, поправляя сумку с кабачками. «Он не без очереди, а по направлению. Я мягко, но твердо взял ее за плечо. Мы все здесь люди. Всем плохо. У всех нервы. Посмотрите друг на друга. Мы что, звери?» Минута тишины. Подключен режим анализа настроения толпы. Алый фон ярости бледнеет, сменяется стыдливым оранжевым. «Прости, Петровна!» — буркнула обладательница редикюля. «Психанула что-то. С утра в очередях голова кругом уже пошла. Да и ты извини, Михайловна. Кабачок вон помяло тебе». Конфликт исчерпан. Они даже начали помогать друг другу поднимать упавшие сумки и поправлять скамейки. Но, окинув взглядом коридор, я почувствовал, как мигрень после вчерашнего подвига возвращается с новой силой. Очередь не просто не уменьшилась, она росла. За спинами примирившихся стояли еще десятки людей. Принять их всех будет физически невозможно. Даже если я буду тратить по 5 минут на человека, мы закончим к полуночи. А за дверью уже назревал новый ропот. Короткого действительно направила ко мне все силы, и эта волна снесет нас с Полиной. «Полина Викторовна», вернувшись в кабинет, протянул я. «Кажется, наш марафон превращается в заплыв через океан. Нужно придумывать новый план. Попросите пациентов, чтобы подождали пару минут. Я должен все обдумать». Я откинулся на спинку кресла, старался игнорировать пульсирующую боль в висках. А ведь можно поступить просто. Решить все проблемы одним махом. Выйти в коридор, распахнуть двери и громко, с расстановкой, объяснить этой толпе, что их сюда пригнали как скот, просто чтобы заткнуть дыры в плане и потешить самолюбие одной массивной женщины из терапии. Натравить их на Короткову, заставить их штурмовать ее кабинет с теми же авоськами и редикюлями. Это был бы эффектный ход. Грязный, но эффективный и сокрушительный. Но я не мог. Деонтология — это не просто параграф в учебнике. Это то, что делает врача настоящим профессионалом. В моей прошлой жизни, в медицине будущего, это было базовой прошивкой. Все мы люди, все ошибаемся. И коллеги во все времена вели себя по-разному. Кто-то горел на работе, а кто-то, как Короткова, вставлял палки в колеса своим коллегам. Ради власти. Но уподобляться им, опускаться до их уровня, значит проиграть самому себе. Сохранить профессиональное лицо в этом гадюшнике для меня важнее, чем минутная победа. Я посмотрел на стопку карт и заполненный журнал косяков. Скорее всего, сегодня будет ничья. Я завалю каракатицу фактами о профнепригодности ее сотрудников, но при этом физически не успею принять всех. А это жалобы, выговоры и новый виток войны. Мои размышления прервал стук в дверь. Она приоткрылась, и в кабинет, не дожидаясь приглашения, зашли двое. Я приподнял бровь, глядя на вошедших. Андрей Александрович. Жаров – кудрявый терапевт-бунтарь, который выглядел сейчас на удивление бодро. И Семен Петрович Бахаев, наш нарколог, уже окончательно протрезвевший после моей вчерашней детокс-терапии, но все еще немного помятый. Они переглянулись, а затем синхронно посмотрели на меня. «Алексей Сергеевич, мы тут слышали, у вас проблемы?» Начал Жаров, косясь на закрытую дверь, за которой продолжала монотонно гудеть очередь. Признаться честно, я их появления никак не ожидал. «Проблемы – не то слово, доктор Жаров». Правда, не думал, что новость о моем столкновении с Коротковой так быстро распространятся по поликлинике. «Семен Петрович, я перевел взгляд на нарколога. А вы-то тут какими судьбами? Сегодня четверг, у вас по графику законный выходной. Неужто дома скучно стало?» Бахаев неловко поправил воротник халата, который сегодня сидел на нем непривычно ровно. Состояние Бахаева анализируется. Вчерашний малиновый фон паники сменился спокойным бледно-желтым цветом смущения. «Да вот!» — он кашлянул в кулак. «Заскочил в регистратуру справки забрать, а там такое. Весь коридор гудит, что Короткова на вас охоту объявила. Вспомнил вчерашнее, Алексей Сергеевич. Как вы меня? Ну, из сложной ситуации вытащили и Руткову не сдали. Совесть, знаете ли, штука приставучая. Решил, отчего мне дома сидеть, если здесь коллегу заживо едят. Я сегодня в вашем распоряжении. Всех синих и депрессивных забираю на себя. Сяду в соседнем кабинете. Гастроэнтеролог заболела. Займу ее стол. Я почувствовал, как в груди потеплело. Это не просто возврат долга, а нечто большее. Начало нормальной человеческой взаимовыручки, которой так не хватает в местной медицине. А вы, Андрей Александрович? Я повернулся к Жарову. Капитанов сказал, что терапия шлет ко мне всех подряд. Вы, я так понимаю, единственный, кто проигнорировал приказ каракатицы. «Именно так», — Жаров дерзко улыбнулся. «Короткого там молнии метает, обещает все кары небесные. Но я ей прямо сказал, все мои пациенты психически здоровы, а если у вас другое мнение, пишите официальный приказ на экспертизу». Она так взбесилась, что чуть принтер не разбила. «Мой прием закончен, сейчас должен ехать по адресам в Сосновку, но машина освободится только через 1,5 часа. Так что я готов забрать тех, кого прислали другие терапевты. Проведу повторный осмотр у себя в кабинете, составлю встречные акты». Посмотрим, как они потом будут оправдывать свои необоснованные направления. Я усмехнулся, глядя на этот импровизированный штаб сопротивления. Полина за моей спиной тихо выдохнула. Похоже, даже она уже отчаялась. Не верила, что мы сможем выбраться из такого завала. Значит, объединяемся? Я поднялся. Знаете, коллеги, я уже привык к тому, что в медицине каждый сам за себя. Но то, что вы сейчас делаете, так и должно быть. Это и есть норма. И я очень хочу, чтобы мы эту норму здесь укоренили. Чтобы Короткова и ей подобные поняли. Кусать одного из нас, значит кусать всех. Согласен? Бахаев решительно кивнул. Пойдем, Жаров. Разгрузим коридор, пока там самосуд не начался. Я проводил их взглядом. Ничья с Крокатицей внезапно превратилась в назревающий разгром ее планов. Она хотела завалить меня работой, но в итоге образовалась команда, которая сейчас начнет методично уничтожать ее авторитет. Как только мы взялись за работу втроем, процесс пошел с бешеной, почти спортивной скоростью. Жаров уводил терапевтических пациентов в свой кабинет, Бахаев через стенку принимал тех, кто пах вчерашним праздником, а я фильтровал остатки. Полина едва успевала подносить карты. Мой журнал косяков раздувался на глазах. Каждое необоснованное направление от терапевтов становилось увесистым аргументом. Головная боль после вчерашнего окончательно прошла. Я почувствовал небывалую легкость. Удивительно, но мы закончили минута в минуту к концу рабочего дня. Последний пациент вышел из коридора, и наступила тишина. Справились. Грандиозный план Каракатицы по моему уничтожению захлебнулся. «Полина Викторовна?» Я устало выдохнул, закрывая журнал.